На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Буджаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В самопровозглашенной республике Абхазия приняли законопроект о республиканском бюджете на 2024 год. О чем говорил на итоговой пресс-конференции президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Какой была последняя неделя уходящего года на Северном Кавказе? Почему цифры по росту ВВП не дают основания гражданам Грузии почувствовать улучшение ситуации? Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Последний рабочий день уходящего года на коротком заседании парламента самопровозглашенной республики Абхазия депутаты приняли во втором окончательном чтении законопроект о республиканском бюджете на 2024 год. За проголосовали все 25 депутатов, присутствовавших на заседании, рассказывает Виталий Шария.
Докладчиком, как и по остальным вопросам, был председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. Он рассказал о ходе работы комитета над поправками к законопроекту. А вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делва сообщил об основных цифрах. Главные параметры государственного бюджета Республики Абхазия на 2024 год – по доходам более 15 миллиардов 526 миллионов рублей, по расходам более 16 миллиардов 273 миллионов рублей. Финансовая помощь Российской Федерации составит в целях социально-экономического развития более 3 миллиардов 900 миллионов рублей в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы 1 миллиард 93,5 миллиона рублей на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по программе социально-экономического развития Республики на те же годы 162 миллиона рублей. Владимир Делба, в частности, сказал:
«Основной посыл бюджета 2024 года – 15,5 миллиардов рублей. С каждым годом уменьшается доля российской финансовой помощи. Это обусловлено приростом собственных доходов. Я об этом часто говорю, самый большой прирост у нас, естественно, идет в наших районах. Это очень хорошо».
Делба отметил, что дефицит бюджета небольшой, и выразил надежду, что удастся его преодолеть. В ходе обсуждения вопроса депутат Канкварчия обратился к министру.
«Мы из года в год всегда об этом говорим. Есть дебиторские или какие-то там задолженности по комитету по приватизации. Вот что там по этому вопросу сделано? Я насколько знаю, что даже эти объекты с такими задолженностями вроде собираются их там вынести на приватизацию. Вообще, насколько это реально эти вещи? И почему эти недоимки до сих пор остаются? В чем проблема? В ком проблема? Даже не в чем, а в ком проблема? Можете сказать?»
Ему отвечали и Делба, и Халваш. Но Кварчия продолжил:
«Владимир Валерьевич, вы человек очень большой опыта работы. Когда человек должен, я имею в виду, сами объекты работают, и они, за ними остается не уплата или там еще что-то. Просто предложение, знаете, какое мое предложение? Давайте так сделаем. поставить, значит, ему задачу в первом квартале все вопросы, которые у него не решены, решить. Если не решит, я думаю, что давно вопрос его витает в воздухе, потому что он не может этим вопросом заняться, потому что у него координатами, у него путаница, с П8, ВО, у него вообще везде путаница. Человек, ну, возможно, устал, понимаете, он очень образованный человек, он, возможно, устал, может, возможно, его надо отпустить домой, понимаете, домой надо отпустить, ручку забрать, которая паста не заканчивается никак, понимаете, наверное, какие-то вещи надо принимать, в конце концов. Мы позавчера, надеюсь, народ друг друга чуть не поубивал, за что, за то, что какие-то вещи упустили. А которые упустили, мы им ничего не хотим предъявить. Они сидят дома, отсиживаются, а мы потом ночами здесь не спим. Понимаете, ни народ, ни мы все взбудоражены. И как будто ничего не произошло, как будто нет ответственности.
Кварча не называл имен и деталей, но все присутствующие понимали, что речь идет об Исламе Кубрава и о том, что в первом варианте законопроекта соглашения по госдаче возглавляемый им комитет пропустил ошибки с географическими координатами территории госдачи. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Абхазский экономист Ахра Аристава в интервью «Эху Кавказа» рассказал, чем нынешний бюджет отличается от предыдущих, о доле теневой экономики. Высказал свое мнение по поводу ратификации соглашения по госдаче в Пицунде, а также о том, как отразятся на самопровозглашенной республике в случае принятия парламентом законы об апартаментах, энергетике, признании судебных решений. С Ахрой Аристава говорила Анаит Гагарян.
Ахра, прокомментируйте, пожалуйста, соглашение по госдаче в Пицунде, которое было ратифицировано на днях.
Вышло заявление от Гура Ардзинба о том, что не было ни консенсуса, ни компромисса, поэтому, скорее всего, надо было все-таки отложить этот вопрос, не спешить. Для Республики Абхазия, где население маленькое, граждан мало, консенсус в любых вопросах всегда очень важен. И я думаю, что то, что случилось, оно будет иметь нехорошие последствия.
Парламент Абхазии утвердил бюджет на 2024 год. Скажите, чем он отличается от бюджетов предыдущих лет?
Существенной разницы, к сожалению, нет. Мы видим, что у государства нет необходимых финансовых ресурсов на поддержку энергетики. В проекте бюджета было заложено 150 миллионов, хотя мы все знаем, уже несколько лет это озвучивается, что на модернизацию энергетической сферы нужно вкладывать до 1,5 миллиарда рублей в год. Нет необходимых ресурсов на развитие сельского хозяйства, на агропромышленный комплекс. Тоже заложено всего 150 миллионов. Тоже мы не видим особой никакой разницы. Также скудные ресурсы заложены на демографию, на репатриацию, на социальную поддержку. То есть это стандартный бюджет, который мы видим за последние, уже это 4-й год получается, даже 5-й год. Поэтому правительство, к сожалению, не смогло воспользоваться тем, что за 3 года приток туристов резко увеличился. Это показывают отчеты Национального банка. Денежный оборот в стране увеличился в 3 раза. К сожалению, бюджет страны в 3 раза не увеличился. Это последствия отсутствия системных реформ, системного подхода к вопросам экономики. Не реформирована налоговая система, не реформирована учет, не обеспечена прозрачность, вследствие чего мы сегодня имеем, что у государства нет денег, необходимых для того, чтобы обеспечить существенный рост экономики и рост национальной безопасности. Вы видите, что в мире происходит, там есть небольшой рост по тому же Министерству обороны. События показывают, что необходима существенная модернизация и вооруженных сил, и вообще подходов к вопросам, как внешней и внутренней безопасности. Правительство попало в ситуацию, когда денег ни на что практически не хватает. И оно становится крайне уязвимым в ситуации, когда бюджет не отвечает минимально необходимому уровню национальной безопасности. Мы слышим, видим, и таможенный комитет старается, Министерство по налогам, они в этом году планы перевыполнили, но этих денег недостаточно. Единственное, что можно выделить отдельно, на то, что российская сторона не стала, как и планировалось ранее, сокращать соглашение по совместной оплате бюджетников. Это фактически, можно сказать, тоже спасло нынешнее правительство, потому что с 2024 года 65% оплаты труда бюджетников должно было лечь на абхазскую сторону, то есть на наш, на национальный бюджет. Но мы видим, что там даже увеличилось с 3,7 миллиардов до 3,9 миллиардов. То есть фактически Россия подставила плечо, получается. Иначе речь идет про 2,5 миллиарда. Вы представляете, сейчас 2,5 миллиарда, где бы изыскало наше правительство, на, если бы Россия вышла на оплату труда в бюджетной сфере. Параметры бюджета показывают, что правительство находится в тяжелом кризисном положении. Необходимого роста доходов бюджета, соответствующих увеличению притока туристов, соответствующих почти трехкратному увеличению денежного оборота, в стране не соответствует. То есть фактически само правительство, отказавшись от реформ, попало в положение, когда у бюджета нет необходимых средств. Разница несоответствия составляет как минимум 4 миллиарда рублей. Речь идет о том, что только республиканский бюджет мог бы быть больше на 4. Некоторые эксперты озвучивают и 5 миллиардов, если бы были бы проведены своевременно реформы в стране.
Что касается теневой экономики, сколько бюджет недополучил в этом году?
Мы можем об этом говорить по данным, например, Национального банка, по данным таможенного комитета. И мы можем говорить о неучтенной экономике. Например, спецрежим налоговый, специальный налог, он позволяет бизнесу не сдавать отчеты. Получается, это даже не теневая, потому что это легально разрешено. Теневая экономика — это когда запрещено, но бизнес начинает скрывать. А тут официально разрешено, и люди поэтому отчеты не сдают. Проблема реформирования налоговой системы правительством не решена. Естественно, если мы видим, например, в 2019 году внутренний денежный оборот составил 54 миллиарда рублей, бюджетную систему налогов было собрано почти 5,5 миллиарда рублей в государственный бюджет. Республиканский тогда было собрано 3,2 миллиарда рублей. Сейчас денежный оборот практически достиг 140 миллиардов рублей за эти три года. Естественно, косвенно вы можете говорить о том, что если были проведены необходимые реформы, то собственные доходы государственного бюджета Республики Абхазия должны были достигнуть 14, а может быть и 15 миллиардов рублей. Но мы же это не видим. Поэтому собственные доходы, они не соответствуют тому росту и денежного притока в страну, и туристов, и общего денежного оборота в стране. И вот эта значительная часть экономики, которую можно назвать и теневой, можно назвать неучтенной, все это показывает, что бюджет может быть республиканский, по крайней мере, гораздо больше. И если бы были проведены реформы, у нас были бы эти 4-5 миллиардов, и мы бы спокойно и энергетику модернизировали бы, и вооруженные силы модернизировали бы, и обеспечили как минимум миллиардом рублей на поддержку крестьян и на поддержку агропереработки. А это очень важно, без перерабатывающей промышленности обеспечить и туристов, и город, и добавочную стоимость, то есть обеспечить необходимую прибыль для того, чтобы пополнять бюджет и далее повышать качество жизни наших граждан, качество медицинского обслуживания, качество образования и всего прочего невозможно.
Какова должна быть структура бюджета? Понятно, что средства ограничены, но при этом львиная доля собственных доходов в том числе идет на содержание чиновников. Как, по-вашему, нужно перераспределять средства, которые есть, чтобы, например, на сельское хозяйство шло больше средств?
Здесь речь идет о том, что даже с учетом того, что львиная доля бюджетных средств уходит на оплату труда, то есть в любом случае, даже если вы сократите госаппарат, и за счет этого вы повысите уровень доходов тех, кто находится в бюджетной сфере, все равно этих денег недостаточно. Если мы говорим о качественном уровне жизни, то доходы наших граждан должны быть как минимум выше 700 долларов США на одного гражданина. Если мы этого не достигаем, у нас не будет качественной медицины, у нас не будет на достаточном уровне обеспечения высокого уровня безопасности, у нас не будет высокого уровня образования. То есть у нас экономика должна быть такая, чтобы и те, кто находится находятся в бюджетной сфере, и те, кто находятся в частном секторе, у них доходы были выше $700 США в эквиваленте в рублях. И не будет повышаться пенсия. Для этого надо проводить реформы, надо изыскивать средства, надо вкладывать в экономику минимально необходимые средства, которые давно высчитаны. Тем же ЦСИ они высчитывались. Инвестиции в реальный сектор экономики, именно в агропереработку, должны составлять не менее 6-7 миллиардов рублей. Поэтому пока вот этого всего не будет, значит, ни зарплаты, ни пенсии, ни необходимые расходы на оборону, на образование, на здравоохранение, их не будет. У нас всегда будет вот такой минимальный бюджет, который напоминает бюджет больше выживания, нежели бюджет развития.
Парламент на днях продемонстрировал такое единодушие, продвигая весьма непопулярный в обществе вопрос. Ну а что им мешает сейчас принять другие непопулярные законы, в том числе и по энергетике, по апартаментам? На ваш взгляд, какое влияние это решение окажет на Абхазию?
Вы имеете в виду те законопроекты, которые продвигает исполнительная власть? Это об апартаментах, об разгосударствлении энергетической сферы. Это все утяжелит социально-политическую обстановку в стране. То есть кризис будет политически нарастать, так как по этим вопросам значительный и глубокий раскол у нас в обществе. Я не думаю, что вот это также будет по такой же схеме, вот как по госдаче Пицунда. Потом вы сказали единодушно, парламент решение по госдаче Пицунда единодушно не принял. Во-первых, отсутствовало, по-моему, 7 депутатов, 2 проголосовали против, некоторые вообще ушли. Поэтому говорить, что оно единодушно принят, я так не могу сказать. Это путь, который бесперспективный. Есть альтернатива. И эту альтернативу, к сожалению, пока не видят. Надо просто верить в свой народ, в свои возможности, в своих людей, которые способны решать большие задачи. Но когда веры нет, конечно, ищут более простые пути, но простых путей не бывает. Я думаю, что это путь в никуда.
А что касается признания судебных решений, каковы последствия могут быть для Абхазии в случае принятия этого решения?
Конечно, последствия будут тяжелые, потому что Республика Абхазия не готова к такого рода соглашению. У нас, к сожалению, юристы, имеющие высокую квалификацию по экономическим вопросам, их число крайне ограничено. Вы можете поинтересоваться в аппарате арбитражного суда. У республики нет такого опыта. И, естественно, когда наши граждане могут значительно столкнуться со спорами с гражданами Российской Федерации, то они практически останутся без защиты, квалифицированы. Да, у нас есть юристы, высококвалифицированные по уголовным делам, уголовному кодексу. Но юристов, высококвалифицированных, способных обеспечивать защиту наших граждан в судах России или в иных судах, их число очень маленькое. И поэтому, наверное, сначала надо подготовиться, повысить уровень, обеспечить значительный рост числа тех же консалтинговых компаний. А просто принять это решение, это, знаете, что у нас будет колоссальный рост цен на услуги юристов, которые имеют хоть какую-то квалификацию по экономическим делам. Куда спешить? Какая такая необходимость принимать такие решения? Экономически тоже мы не готовы. Для чего необходимы такие решения по судам? Это обеспечит, конечно же, защиту российским банкам. Здесь это фактически как банковская гарантия для российских банков. А где те же кредиты для наших граждан? Их же нет. Это опять же будет недобросовестная конкуренция, неравные условия. То есть гражданин России будет получать кредиты в России, вкладывать деньги в Абхазию, в то время как гражданин Абхазии не имеет возможности получить долгосрочные кредиты под низкий процент. И это создаст неравные условия между гражданами. Поэтому я всегда говорил и говорю, в первую очередь надо обеспечивать защитой своих граждан, раз, обеспечивать теми же возможностями, которые есть у иностранных граждан. Это и доступ к банковским услугам, доступ к страховым услугам, доступ к лизинговым услугам. У нас всего этого практически нет. И пока мы не выровняем, кстати, в соответствии с договором о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года, там вопрос номер один о выравнивании всех прав между гражданами Российской Федерации и Республики Абхазия.
Это был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Последняя неделя уходящего года в самопровозглашенной Республике Абхазия была чрезвычайно необычной и, по сути, стала неким итогом трехлетнего правления Аслана Бжани. Видимо, молодежь права, и в историю, которая происходит на их глазах, 27 декабря войдет как ночь сдачи суверенитета Абхазии депутатами парламента 7-го созыва. Вместе с особо ценными землями, куском моря, древним святилищем и людьми, проживающими на данной территории, отдана государственная дача Пицунда. Всех несогласных с этим решением Аслан Бжани объявил врагами народа и агентами Запада. Итоги недели подвела Изида Чайни.
Подготовка к крестовому походу на инакомыслящих началась за неделю до плавающей даты сессии парламента, в повестке дня которой значилась ратификация соглашения о безвозмездной передаче в собственность ФСО России государственной дачи в Пицунде и аренде за условный рубль прилегающей к ней территории. Напомню, что соглашение было подписано правительством в январе прошлого 22 года в тайне от общественности, но парламент никак не решался на его ратификацию, понимая его антинародную сущность. Ратификация в парламенте, назначенная на 28 декабря, была перенесена сперва на 27, но собрали парламент в ночь на 27. В 4:40 утра состоялось заседание сессии парламента в закрытом режиме. Против нескольких сотен протестующих были брошены милиция, в том числе и ГАИ, СГБ, МЧС, ГСО и так далее. Здание администрации президента было обнесено железной изгородью, а в автобусах грелись силовики, готовые защищать Аслана Бжани, на которого никто не покушался. Применять силу не пришлось. Участники акции даже не попытались войти в парламент, и уж тем более близко подойти к комплексу правительственных зданий. Покричали под стенами, требуя спикера Лашу Ашуба объяснить народу происходящее, и разошлись, узнав, что постановление о ратификации принято, несмотря на протест. За постановление о ратификации проголосовало 25 депутатов из 35. На память общественности осталась картинка в социальной сети, на которой самый верный президенту депутат Герхелия встал для того, чтобы зафиксировать, все ли коллеги подняли руки. Да, голосовали поднятием рук. Видимо, чтобы сразу было видно несогласных. Аслан Бжани подписал долгожданный указ с неприличной расторопностью, как только он поступил в администрацию, а может быть и раньше. К слову сказать, ратифицирован совсем не тот документ, который был подписан в Москве в январе 22 года. И живи мы в правовом государстве, то оснований для его опротестации в суде было бы более чем достаточно. Но это если бы докабы. После событий 27 декабря у парламента осталось несколько десятков молодых людей, которые проводят одиночные акции протеста и собирают подписи под заявлением, в котором говорится, что от Абхазии отчуждено 343 гектара заповедника, в том числе морская бухта и 8 жилых кварталов в городе Пицунда. Активисты движения «Харах Пицунда» обращают внимание на то, что ратификация в парламенте – свидетельство правового беспредела. Неоднократный перенос заседания сессии, проведение заседания в закрытом режиме, ночное время и так далее. Активисты движения уверены, что президент и парламент создали прецедент ратификации международных договоров, которые не соответствуют конституции страны, и заявляют, что ночь с 26 на 27 декабря стала ночью сдачи суверенитета Республики Абхазия и возлагают ответственность за это на парламент в соответствии со статьей Уголовного кодекса «Нарушение территориальной целостности и неприкосновенности территории Республики Абхазия». А общественность, покинувшая площадь, излила свой гнев в социальных сетях, недвусмысленно назвав депутатов иудами и вспомнив о пресловутых монетках, полученных им за предательство. Здесь вся надежда на Бога, который спросит с каждого. Теперь парламент, с которым люди связывали единственную надежду на защиту своих интересов, в народе окрестили инородным, проводя аналогию с официальным названием «Народное собрание». Тем временем в этот самый народный инородный парламент поступил очередной президентский подарочек, за который депутаты парламента будут голосовать уже в начале следующего года. Проект закона об апартаментах. А еще ожидается поступление закона об иноагентах. И подготовка к принятию этого закона уже ведется. 28 декабря на государственном телевидении появился сильно подрезанный, иногда и на полуфразе, отчет с очень странного мероприятия, названного встречей президента с интеллигенцией и записанного за несколько дней до событий 26-27 декабря. То ли интеллигенции в стране совсем не осталось, то ли интеллигенция подбиралась под стать президенту. Но в мероприятии, которое модерировал лично Аслан Бжани, приняло участие не более 10 человек. Среди них верно поданные, кочующие с одного президентского совещания в другое. Интеллигенты в худших традициях сталинско-бериевских времен клеймили своих сограждан, обвиняли их в предательстве государственных интересов и требовали принять закон об иноагентах, который позволит привлекать к ответственности людей, занимающихся общественной деятельностью. Более всего волновало присутствующих молодежь, которая участвует в гуманитарных проектах международных организаций и открыто высказывает свою позицию по общественно значимым вопросам. Они обвиняли, непонятно в соответствии с каким законом, оппонентов президента, которые открыто выражают свое мнение. И если в происходящем наступлении тьмы можно найти хоть что-то смешное, то оно выглядит так. Все клеймители в разные времена принимали участие в проектах международных организаций, в том числе и в грузино-абхазских, и, как ни странно, даже получали гонорары. А еще представители НПО поддерживали Бжани на президентских выборах. И тогда товарищ президент не считал их агентами Запада, разлагающими наше общество, пытающимися отсечь нас от России и ввести в состав Грузии. Это была цитата. И не обвинял в антироссийских настроениях и не называл их деятельность антиабхазской и антинародной. В общем, телевидение показало выступление тех присутствующих, кто согласен с президентом и готов поддержать крестовый поход на общественных активистов. И заодно на оппозицию, которая хоть и не замечена в участии ни в каких проектах, но без сомнения по умолчанию поддалась пагубному влиянию Запада. Напомню, что ранее МИД и СГБ Абхазии выступили с обвинительными речами в адрес оппонентов Бжани. Сам Бжани проводил профилактические встречи со студентами, позиция которых ему пришлась не по душе, с преподавателями университета. Кстати, большая часть преподавателей не пришла на эту встречу. Конечно, СГБ, прокуратуру и других можно понять. Не могут же они проводить расследование по коррупции во всех ветвях власти и на самом, что ни на есть, высоком уровне. Проще ковыряться в карманах молодых людей, подсчитывая честно заработанные ими деньги, которые выглядят смешными. Особенно на фоне взяток, получаемых ближайшими единомышленниками Бжани от так называемых инвесторов. К другим новостям. Только после ультиматума общественной организации АРО министр экономики Кристина Асган призналась российскому информационному ресурсу «Спутник», что ездила в Грузию и проводила переговоры с грузинской частью руководства Ингурской гидроэлектростанции. Даже эти пустые фразы, не объясняющие суть переговоров, видимо, удовлетворили нашу невзыскательную общественность. Завершился передел топливного рынка Абхазии. Монополию поделили между собой Роснефть и Апсны Ойл. Последняя находится под патронажем премьер-министра Анквап и министра экономики Асган. Все остальные компании не получают топлива. Берег моря в городе Гагра в памятную ночь с 26 на 27 декабря был усеян форелью. Отчего рыба решила выброситься на берег, неизвестно. Есть две версии на выбор – экологическая и политическая. И новость последнего рабочего дня в уходящем году. Аслан Бжани назначил бывшего главу президентской администрации Джансуха Нанба министром энергетики и транспорта. Джансух Нанба освободил должность главы администрации президента, конечно, по собственному желанию в сентябре нынешнего года, уступив кресло видному единомышленнику Бжани Абесалому Кварча. Видимо, это скромный подарок Бжани к Новому году. Создание нового Министерства энергетики и транспорта должно облегчить Джансуху Нанбе тяжелое бремя собственного желания. Год закончился. Если новогоднюю ночь наш президент Бжания не объявит Варфоломеевской ночью для инакомыслящих, то встретимся в 2024-м. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания, из Сухума. Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кейти Боджоришвили. Какой была последняя неделя уходящего года на Северном Кавказе? Об этом мы узнаем из подкаста «Кавказ Реалии».
Разбитая мемориальная доска памяти жертв депортации калмыков. Более 140 фигурантов дела об антисемитских беспорядках в Дагестане. Контент-центр для пиара властей Чечни и уголовное дело на 86-летнего кубанского архиепископа. Об этом и не только в 164-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях недели на Северном Кавказе и юге России вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! В Волгоградской области разбили мемориальную доску, посвященную памяти о депортации, которой в сталинские времена подверглись калмыки. Она провисела всего 2 дня. Вскоре районная администрация отчиталась о задержании подозреваемого, возбуждено уголовное дело о вандализме. Власти также заверили, что мемориальная доска будет восстановлена. Задержанный пациент психоневрологического интерната, пишет волгоградское издание v1.ru со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет. Бессмысленной провокацией назвал произошедшее глава Калмыкии Бату Хасиков. Он потребовал строго наказать виновных. ЧП произошло в ночь на 27 декабря на железнодорожной станции села Абганерово. По данным местных СМИ, на мемориальной доске было указано, что именно эта станция в 1943 году стала местом сбора, погрузки в эшелоны и насильственной бессрочной депортации в Сибирь калмыцкого народа. При этом виновные в репрессиях в публикациях региональных медиа не называются. Тотальная депортация калмыцкого народа, операция «Улусы», началась 28 декабря 1943 года. Тогда советские власти издали постановление, согласно которому все калмыки, включая стариков и грудных детей, должны были быть выселены. Их собрали в вагоны для скота и отправили в Сибирь. Согласно официальной формулировке, выселение стало наказанием калмыкам за сотрудничество с нацистскими захватчиками во время Второй мировой войны. Это бездоказательное обвинение было типичным для всех народов, подвергшихся депортации. Всего были депортированы порядка 98 тысяч человек. Операцию проводили сотрудники НКВД и отозванные с фронта военные. По воспоминаниям очевидцев, выселение было жестоким и проводилось в нечеловеческих условиях. На сборы выделяли пару часов, в некоторых случаях несколько минут. Людям не говорили, куда именно их везут и сколько дней они будут в пути. В ссылке калмыков расселили по всей территории Сибири, от Тюмени до Сахалина, от Ямала до Красноярска. Власти принимали меры, чтобы калмыки не жили компактно и не могли помогать друг другу. Согласно исследованиям калмыцких историков, смертность за 13 лет депортации была настолько сокрушительной для этноса, что ее последствия народ испытывает спустя десятки лет. В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию калмыков и других репрессированных народов варварской акцией сталинского режима. В законе РСФСР о реабилитации репрессированных народов сказано, что они подверглись геноциду. После антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы более 140 человек стали фигурантами уголовного дела. Всего в Верховный суд Дагестана с середины ноября поступили 143 жалобы на арест. Уголовное дело возбуждено по статье о массовых беспорядках. Число обвиняемых может быть больше, так как речь идет только о тех, кто оспаривает свой арест. Жалобы все еще продолжают поступать в суд. Большая часть фигурантов вину отрицает. В частности, местный житель Гаджи Ахмедулаев указывает, что у следствия нет доказательств его участия в беспорядках, обвинение не конкретизировано, а за более чем месяц ареста силовики не провели с ним никаких следственных действий. Защитники других обвиняемых также уточняют, что нахождение в аэропорту во время погромов само по себе не является составом преступления. Расследованием уголовного дела, которое возбудили 29 октября, занимается Управление по расследованию преступлений против государственной власти Следкома России. Предварительное следствие продлили до конца апреля 2024 года. Все это время обвиняемые могут содержаться под стражей. Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек захватили аэропорт Махачкалы. Они пытались найти пассажиров транзитного рейса из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против действий Израиля в секторе Газа и требовали изгнать евреев из Дагестана. Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на взлетно-посадочную полосу. Антиизраильский погром попал в поле зрения мировых СМИ. Очевидцы говорили о бессилии силовиков в борьбе с разъяренной толпой, а российские оппозиционеры называли произошедшее позором. Пострадавшими от беспорядков стали более 20 человек, в том числе полицейские. Двух уроженцев Дагестана приговорили к пожизненному сроку по обвинению в поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте в 2005 году. Это предприниматели, братья Фахрудин и Арсет Махмудовы. Еще один фигурант этого дела, Валентин Гаджиев, получил 23 года колонии строгого режима. Приговор вынесли заочно. Все осужденные находятся в международном розыске. Их местоположение неизвестно. Торговый центр «Пассаж» загорелся 11 июля 2005 года. Тогда погибли 25 человек, еще 10 получили ожоги и травмы. Верховный суд Коми пришел к выводу, что поджог якобы запланировали Махмудовы и Гаджиев. Для этого они наняли двух исполнителей – Антона Коростелева и Алексея Пулялина. В сообщении региональной прокуратуры не указано, с какой целью предприниматели решили поджечь торговый центр. Коростелева и Пулялина в 2008 году полностью оправдали. Верховный суд Коми направил определение в адрес генпрокурора России, в котором было указано на факты фальсификации и грубейших нарушений закона со стороны следствия. Спустя год прокуратуре удалось добиться отмены этого решения. На основании тех же материалов дела иной состав суда назначил Коростелеву и Пулялину пожизненный срок. Они регулярно меняли свои показания, а затем заявили о пытках со стороны следствия и сотрудников колонии с целью получить нужное свидетельство. По мнению силовиков, которые вступались за обвиняемых, уголовное дело на братьев Махмудовых завели с целью отобрать их крупный строительный бизнес. О вымогательстве со стороны МВД заявлял и сам Фахрудин Махмудов. В Чечне открыли региональный контент-центр для пиара местных властей. Как заявляется в распоряжении, подписанном премьер-министром республики Муслимом Хучиевым, его создали для размещения публикаций в пабликах местных органов власти. Основной целью работы 17 сотрудников контент-центра назвали обеспечение доступа населения к информации, а также производство и размещение регионального контента в госпабликах. Возможно, этот центр станет главным офисом кадыровской машины пропаганды, предположил в беседе с редакцией «Кавказ Реалии» сотрудник информационной службы Центра защиты прав человека «Мемориал», попросивший из-за российского репрессивного законодательства не указывать его имя. Планируется, что контентный центр будет освещать результаты работы органов власти, а также актуальные новости и информацию о культурных и религиозных ценностях. Это все цитаты из распоряжения. Во сколько бюджету обойдется эта работа, неизвестно. Создание центра комментирует представительница кризисной группы СК «СОС» Александра Мирошникова.
В Чечне всегда внимательно следили за тем, что публикуется о республике в СМИ и интернете. Всегда существовали люди, которые за деньги пишут хвалебные комментарии, то есть аналогично вот тому, что есть на федеральном уровне, было отдельно в Чеченской Республике. Ощущение, как будто создание отдельного контент-центра — это просто создание еще одной структуры, которая будет тем же самым заниматься, чем занимались, собственно говоря, другие люди.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также его окружение, уделяют большое внимание работе с социальными сетями. Руководитель республики возглавляет рейтинг по упоминаемости в социальных медиа. При этом сотрудников бюджетных организаций в Чечне регулярно принуждают оставлять одобрительные отзывы под постами самого Кадырова и в официальных аккаунтах местных ведомств. Например, глава Миннацинформа Ахмед Дудаев на встрече с сотрудниками ГИБДД летом 2020 года потребовал от силовиков отвечать на публикации о нарушениях прав человека в регионе. В 2022 году учителей в Чечне неформально обязали комментировать посты главы республики, причем все реакции должны быть только одобрительными. Такое распоряжение бюджетники получили после совещания с Кадыровым, на котором он пожаловался на понижение активности в социальных сетях. Вот что о таких случаях нашему подкасту говорит активист, базирующегося в Европе чеченского оппозиционного политического движения «Талам» Сайхан Музаев.
Насчет этого контент-центра, да, я читал, в курсе. Идет усиление, тотальное усиление, контроль и оболванивание народа. Мы с вами знаем, кого они привлекают. Все бюджетники – это люди, которые зависят от них, которые они могут запросто уволить, отобрать имущество, наказать, опозорить. На данный момент у нас вот человек-ставленник Москвы, который обладает неограниченной властью и который стоит над законом. Их комментарии, когда мы читаем, бывает даже смешно, когда люди, ну, видно, пишут это только для того, чтобы просто написать, потому что это с них требует. Более чем уверен, что на общественное мнение это никак не повлияет.
В Краснодарском крае на 86-летнего главу альтернативной Московской патриархии Российской Православной Церкви архиепископа Виктора завели уголовное дело о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением войны против Украины. Об этом сам священнослужитель сообщил редакции «Кавказ Реалии». Здесь поясним. Помимо Русской Православной Церкви Московского Патриархата, на территории России действует несколько альтернативных православных юрисдикций, заявляющих о своей независимости от РПЦ. Одна из них – Российская Православная Церковь. По словам архиепископа Виктора, суд над ним должен состояться через несколько недель. Основанием для повторного привлечения к ответственности стала его статья под названием «Ответ на вопрос, волнующий всех сегодня, что есть эта война». Священнослужитель уточнил, что сейчас у него нет адвоката. На допросе присутствовал предоставленный следствием защитник по назначению, который все время молчал. Только в конце допроса архиепископ узнал, как его зовут. Это были главные новости недели на юге России и Северном Кавказе. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Главным событием недели в Южной Осетии стала итоговая пресс-конференция президента самопровозглашенной республики. Во время своего выступления Алан Гаглоев затронул многие вопросы от безопасности и внутриполитической ситуации до отношений с Москвой. Мурат Гугимухов с подробностями.
Начнем с главной новости, озвученной президентом Гаглоевым в итоговой пресс-конференции. В течение двух суток таможенные пошлины, введенные российским правительством 1 октября в отношении стран, не входящих в состав таможенного союза, будут отменены для Южной Осетии. Послушайте фрагмент пресс-конференции Алана Гаглоева.
Буквально вчера связывался с вице-премьером Новаком. Он вчера подтвердил, что документ об отмене вывозных пошлин для Южной Осетии находится в правительстве и в ближайшие два дня будет подписан. Как только будет подписано постановление, сегодня утром созвонились с заместителем министра экономики из Вольвача. Наш министр экономики Сармат Эдуардович Кутаев готов к вылету, чтобы подписать потом соответствующие соглашения.
Напомним, 25 декабря Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства России, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны, то есть в Южную Осетию и Абхазию. Эта новость была неоднозначно воспринята местным бизнес-сообществом. По словам председателя Союза предпринимателей ФАРН, лидера партии развития Альберта Валиева, это не совсем то, чего добивалось местное бизнес-сообщество. В ходе встречи с президентом местные предприниматели говорили о необходимости убрать саму процедуру таможенного оформления грузов на Нижнем Зарамаке. По их мнению, в этом нет смысла, потому что через границу перемещаются в основном мелкие партии товаров, закупленные на оптовых рынках Северного Кавказа. Их невозможно оформить как полноценную экспортную операцию, поэтому таможня рассматривает их как превышение ручной клади и все равно облагает пошлиной, говорит Альберт Валиев.
Ну, пошлины снимут, это одно. До этих пошлин перманентно там все время какие-то нововведения всегда бывали. Ну, допустим, вот у нас беспошлинный проезд 2012 года. Но потом они заставили товар оформлять, брокеров начали нанимать. И там тоже какие-то злоупотребления все-таки там всегда бывали и есть. Это пост. И там не только в пошлинах дело, а там от личности начальника очень многое зависит. То есть в одну смену легче люди проходят, во вторую смену загвоздки какие-то. Или, допустим, там у них уже свои брокеры возникли, посылают именно у этого. А если не захочу у него оформиться, ну, могут затягивать, могут заставить, а ну, посмотрим, что там внутри. Или вы подождите, или попозже. Этот человеческий фактор, он всегда будет там присутствовать. Всегда. По крайней мере, пока ничего не поменялось. Эти 7% снимут. Но остальные вот эти оформления, эти процедуры, они остаются. Если у нас проезд беспошлинный, то зачем его оформлять? Там есть накладные, там показали, там ничего криминального не везут. Что там его оформлять и декларировать? И это же получается тоже как пошлина. Какая разница? То есть за декларирование груза надо платить.
Внешнеполитическая часть итоговой пресс-конференции в основном была посвящена двум моментам. Вопросу присоединения к России и траектории государственной границы с Грузией. Читай принятию нового закона о госгранице, на котором настаивают депутаты парламента. А именно установить государственную границу по декрету номер 2 всегрузийского Центрального исполнительного комитета Советов и Совета народных комиссаров СССР Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии от 22 апреля 2022 года и, соответственно, по прилагаемым к декрету протоколам разграничения территории между населенными пунктами, расположенными вдоль границы автономии. В действующей редакции граница с сопредельными государствами не оформлена в международно-правовом отношении и подлежит ее договорному закреплению. Иными словами, ее статус и траектория не определены. Алан Гаглоев заявил, что в одиночку такие дела не делаются.
Понятно, что такие вопросы в одностороннем порядке решаться не могут. Еще если брать тот момент, что границы Республики Южная Осетия охраняют военнослужащие погрануправления ФСБ России на территории. И в ходе встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым 3 октября в городе Сочи я эту проблему озвучил, попросил, чтобы мы направили эти материалы в МИД России для изучения. И потом мы готовы в любой момент определить соответствующую группу, в том числе из числа и депутатского корпуса, направить их в Москву, обсудить те вопросы, те проблемы, которые в ходе работы могут возникнуть.
Единственное, о чем умолчал президент, о визите Игоря Маслова, начальника управления президента России по международным и культурным связям с зарубежными странами, почти двумя месяцами позже встречи Гаглоева с Лавровым. В ходе встречи с депутатами Игорь Маслов недвусмысленно дал понять народным избранникам, что их инициатива неуместна, она ломает сложившийся в регионе статус-кво, что недопустимо. Приблизительно в таких же тонах президент высказался по теме присоединения к России.
Мы готовы в любой момент, как только получим сигнал, вступить в союзное государство. Мы готовы рассмотреть, и как только получим сигнал, и референдум провести, и несколько референдумов уже провели, в любой момент готовы полное вхождение Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации.
На самом деле, считают наблюдатели, президент этим заявлением как бы исключает вопрос о присоединении из внутреннего политического дискурса. Очевидно, что в преддверии парламентских выборов оппозиция припомнит ему историю с отменой референдума о вхождении в состав России, назначенного Анатолием Бибиловым в последние дни своего президентства. Своим заявлением Алан Гаглоев указывает, что нет смысла ломать стулья по поводу присоединения на внутренних площадках. Подобные вопросы решаются не по отмашке местных политических деятелей. Осетинский блогер Алик Пухати обратил внимание на заявление президента, посвященное проблемам безопасности республики. Президент, в частности, заявил: Цитирую, мы внимательно отслеживаем ситуацию в Грузии и видим, как они усиливают свою армию с помощью Запада. Хочу посоветовать грузинским политикам не забывать уроки 2008 года и не наступать на одни и те же грабли. Конец цитаты. Президент подчеркнул, что по договору с Россией о союзничестве и интеграции 2015 года агрессия против Южной Осетии будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию. Кроме этого, президент заявил, что с помощью российских партнеров в Южной Осетии будет налажено производство собственных беспилотников, которые будут использоваться как в военных, так и в гражданских целях.
В этом направлении уже проделана определенная работа. Мы направили несколько групп, которые прошли обучение по управлению вот этими беспилотными аппаратами. Последняя группа была направлена на курсы по обучению и сборке. На данный момент нами прорабатывается вопрос производства на территории Республики Южная Осетия. Ничего абсолютно сложного там нет.
Эти заявления президента Гагоева в интервью «Эхо Кавказа» прокомментировал осетинский блогер Алик Пухати.
Президент Алан Гагоев говорит об усилении внешних угроз. И, на мой взгляд, это впервые с момента его избрания мы слышим такую риторику. И впервые он выступает вот с таким недвусмысленным предостережением в отношении Грузии. Да, корректным, но жестким. Сюда же относится его заявление о производстве собственных беспилотников. То есть, по факту, Алан Гагоев выражает обеспокоенность по поводу недостаточного оснащения юго-осетинской армии и заявляет о том, что вооруженные силы будут наращиваться, модернизироваться. Хочу отметить, что во время его предвыборной кампании штаб Алана Гагоева делал особый акцент на обещаниях усилить армию Южной Осетии, но на данный момент каких-либо шагов в этом направлении не происходило. Необходимо отметить, что жители республики ждали подобного заявления. После начала СВО и призывов Грузии открыть второй фронт, беспокойство в южноосетинском обществе по поводу безопасности, они только растут. И все настойчивее звучат требования о реставрации армии, ликвидированные президентом Бибиловым еще в 2015 году.
Депутат парламента Давид Санакоев выделил позицию президента по предстоящим выборам в парламент. Алан Гагоев заявил о готовности работать с теми политическими силами, которым народ окажет доверие. Цитирую. «Как политик я неоднократно испытывал на себе формы административного давления, поэтому являюсь принципиальным противником искусственных преград на пути к публичной политике. Только в этом году зарегистрированы 5 политических партий, подавших документ в Минюст. Давайте вспомним, что за предыдущий год не было зарегистрировано ни одной партии. Более того, несколько было ликвидировано. Я за то, чтобы выбор делали избиратели, а не чиновники». Конец цитаты. Алан Гагоев также отметил, что как президент и гарант Конституции видит свою задачу в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления народа и проведения избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством. Цитирую. «Насчет возможного обновления парламента могу лишь сказать, что как глава государства готов работать с теми политическими силами, которым народ окажет доверие. Наша общая задача – развивать и укреплять республику, а не заниматься перетягиванием властного каната». Конец цитаты. По мнению Давида Санакоева, этим заявлением Алан Гагоев подтвердил свою приверженность принципам демократии, обещанный избирателям курс на сворачивание авторитарной системы. Но есть в этом заявлении и политический прагматизм, считает Давид Санакоев. Как отмечают местные эксперты, высока вероятность, что по итогам предстоящих парламентских выборов в законодательное собрание пройдут много партий с небольшим представительством, в 1-3 голоса. Скорее всего, отмечают эксперты, и партия власти Нехас не получит доминирующего положения в парламенте. В своем заявлении президент как бы приглашает небольшие фракции к сотрудничеству. Он обещает, что их голоса будут услышаны, какой бы маленькой ни оказалась фракция, говорит Давид Санакоев.
Очевидно, что произошло дробление протестного электората, поддержавшего Гагоева на выборах. Открылось много партий, в каждой свои лидеры и у каждой свои планы на предстоящие выборы в парламент. В этой ситуации заявление президента выглядит как приглашение к сотрудничеству. На мой взгляд, это даже интереснее, чем если бы у него был полный контроль над парламентом. По нашему опыту, это рано или поздно приводит к кризисным ситуациям, потому что такая конфигурация власти не учитывает или как бы не замечает непредставленной в парламенте части избирателей. А когда выясняется, что их достаточно много, тогда бывает уже поздно что-либо исправить.
Как правило, это обнаруживается незадолго до выборов.
Поэтому хорошо, если в парламенте будут представлены все сегменты нашего общества. Предприниматели, ветераны, молодежь, сельские жители и так далее. А не только 2 или 3 группы влияния, сосредоточенные на интересах своего лидера. И, конечно, такая ситуация обязывает стороны к постоянному диалогу, к поиску компромиссов. Правда, чтобы это получилось, необходимо выполнить одно условие. Снизить проходной балл в парламент с 7% хотя бы до 3 или 2,5%. И разрешить создание предвыборных блоков. Электорат слишком раздроблен, партии слишком молоды и неопытны, чтобы преодолеть действующую планку.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
По данным службы статистики Грузии, темпы роста ВВП немного не дотянули до 7%. Лучшие показатели в торговле, строительстве и финансовом секторе. Однако, несмотря на цифры, рост не дает основания гражданам и экспертам почувствовать улучшение ситуации, рассказывает Ираклио Рагвелидзе.
По данным Национальной службы статистики, в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем прошлого года валовый внутренний продукт страны увеличился на 6%. Исполнительный директор Грустата Гугита Тодрадзе на брифинге рассказал о том, что кроется за статистикой. По его словам, за отчетный период тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, энергетике, а также транспортном и складских секторах. Инфляция в ноябре была нулевой, что благоприятно отразилось на потреблении, пояснил Тодрадзе.
Строительный сектор рост связан с жилой, а также гражданской инфраструктурой, мосты, дороги и туннели. Рост торгового сектора был обусловлен расширением автомобильного рынка. В ноябре уровень реэкспорта легковых автомобилей составляет около 82%. Особенно заметно это в направлениях Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, увеличились продажи продуктов питания и табачных изделий. Снижение показателей прежде всего выявилось в обрабатывающей промышленности. Оно было связано в основном с уменьшением объемов производства химических удобрений. Экспорт азотных удобрений снизился на 22%. Объем производства напитков также снизился по сравнению с предыдущим годом. Экспорт вина в ноябре снизился на 53%. А экспорт минеральной воды на
52%. Заявил директор Грустата. За 11 месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 15%, при этом рост импорта составил порядка 16%, а экспорта 11%. Правительство Грузии не раз заявляли, что экономический рост является исключительно его заслугой. Представляя годовой доклад 18 декабря, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что именно при власти грузинской мечты наблюдается рост во всех сферах. При этом премьер-министр заявил, что по макроэкономическим параметрам Грузия занимает лидирующие позиции среди стран-членов и стран-кандидатов в Евросоюз.
Несмотря на происходящие в мире глобальные вызовы и катаклизмы, в то время, когда экономика ведущих стран сокращается, экономический рост в этом году у нас составит 7%. Инфляция ниже целевого уровня. Грузия занимает первое место среди стран-членов и стран-кандидатов в ЕС по темпам экономического роста. Кроме того, Грузия занимает 10-е место среди стран-членов и стран-кандидатов в ЕС по уровню государственного долга.
Председатель наблюдательного совета IG International Миндия Сабанадзе считает, что в стране действительно есть экономический рост, однако добавляет, что экономический рост должен быть более инклюзивным, чтобы все почувствовали улучшение ситуации в стране.
Экономический рост не вызывает сомнений, но когда мы говорим о ВВП, который вырос до 6900 долларов на душу населения, важно, как распределяется этот рост. Его правильно надо распределить, чтобы благосостояние росло у всех людей. Но сейчас люди массово уезжают из страны, у нас реальный дефицит квалифицированного персонала. Я не понимаю, почему кадры должны утекать из страны, ведь сегодня профессиональных кадров настолько мало, наверное, власти надо задуматься над этим.
Как говорится в годовом отчете инвестиционного банка Галт энд Тагард, в 2023 году в экономике Грузии результаты превзошли ожидания. Высокий темп экономического роста сохранился, инфляция и безработица снижались, а курс лари оставался стабильным. прогнозе на следующий год говорится, что экономика Грузии вырастет на 5,5%, а среднегодовая инфляция ожидается на уровне 3,5%. У Нацбанка появится возможность снизить ставку денежно-кредитной политики до 5% к концу 2024 года, что должно еще более оживить экономику. Что касается рисков, то они по-прежнему связаны с геополитическими конфликтами в регионе, говорится в отчете организации. Из Тбилиси, Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.